Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». У микрофона член КПРФ Илья Бакатов. В гостях у нас Юрий Вячеславович Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва. Юрий Вячеславович, здравствуйте!
Добрый день!
Юрий Вячеславович, сегодня хотел пойти по докладу Геннадия Андреевича, который был на пленуме. Говорилось много о демографической проблеме. Хотелось бы как бы более глубоко заглянуть, что КПРФ предлагает, чтобы нашу демографическую проблему решить.
Ну, Илья, я с вашего разрешения хотел бы начать о важности пленума, который состоялся. Этот пленум был посвящен опыту работы организации КПРФ по защите прав трудящихся в условиях специальной военной операции, кризиса капитализма. И действительно, доклад Геннадия Андреевича, он носил и исторический, большой исторический характер, но действительно 10 ключевых тем, 10 ключевых тезисов Зюганова, которые были произнесены на пленуме. Мы сейчас партийной организацией работаем, потому что это объединяет, с одной стороны, историю, с другой стороны, это задача и констатация тех проблем, которые есть у современной России, и без решения которых наша страна не сможет развиваться. Ну и вы знаете, что наш любой пленум – это мощное общественно-политическое событие и освещение средств массовой информации. Ну и я хотел бы вас поздравить с тем, что вы вступили в ряды коммунистической партии, а на нашем пленуме в торжественной обстановке под камерой Геннадий Андреевич Зюганов вам вручил партийный билет, поэтому вы работали на пленуме, видели обстановку, видели заряженность, видели наших ребят, которые приехали с линии фронта, да, видели, к сожалению, когда мы почтили память наших погибших коммунистов-комсомольцев, что уже 134 человека, но КПРФ и коммунисты всегда были главными антифашистами, поэтому борьба и ключевая задача нашей страны, победа над бандеровщиной и неонацизмом, но на самом деле действительно внутренние проблемы, которые мы должны решать, они накопились именно с момента разрушения Советского Союза, и демографическая проблема – это острейшая проблема, и убыль населения, низкая рождаемость, достаточно высокая смертность, она серьезным образом касается и связана с развитием нашего государства, экономики, социальной сферы. И действительно, вот в эти дни, к сожалению, фактически был установлен антирекорд, об этом писали многие средства массовой информации, что у нас количество рожденных оказалось самое меньшее за последние 200 лет. Да, и если посмотреть на два месяца, то за первые два месяца года убыль населения почти 120 тысяч человек. То есть это такой достаточно крупный город какого-то российского региона, да, или даже столица какого-то небольшого региона. 120 тысяч человек. При нынешней динамике мы опять выйдем на уменьшение количества жители нашей страны минус примерно 500 000 в год. Эта динамика, к сожалению, она сохраняется, а может быть, будет нарастать. Да, там, если посмотреть на статистические данные, с одной стороны, не может радовать, что немного, на 5%, но снизил смертность. Да, но уменьшение рождаемости, она действительно катастрофическая. Тем более, если, как тот же Геннадий Андреевич не раз говорил, как правило, вымирание все больше и больше касается исконно русских областей. Если мы посмотрим на цифры по уменьшению рождаемости, то в годовом выражении ряд исконно русских регионов, таких как Орловская область, Костромская область, значит, Архангельская область, да, там более 20% уменьшения рождаемости. Причем совершенно четко последние годы и президент Российской Федерации на многих совещаниях ставится задача действительно коренным образом решить демографическую проблему и материнский капитал, и, значит, пропаганда традиционных ценностей, и там семьи, которые должны поддерживаться государством. Все об этом говорят. Но, к сожалению, некоторые наши оппоненты все-таки в большей степени смотрят на эту проблему с точки зрения там таких чисто традиционно-духовных ценностей. Мы за них. Мы прекрасно понимаем, что надо максимально вести пропаганду против абортов. не запрещать, что запрещено законодательством, как делают фактически в некоторых регионах Российской Федерации, а разъяснять, доказывать государству, если женщина не готова воспитывать ребенка, брать на себя воспитание, обеспечить ему будущее и так далее. Да, нужно пропагандировать традиционные ценности, да, необходимо, ну, вести серьезную объяснительную, разъяснительную работу с молодыми родителями, да. Но давайте прямо посмотрим. Коммунисты всегда говорили, и это подтверждается жизнью, это подтверждается людьми, что самый серьезный ограничитель рождения детей – это социально-экономическое положение семей. Да? Был проведен опрос Russian Field. Посмотрите на цифры. Они полностью подтверждают выводы Коммунистической партии Российской Федерации. 62% говорят о том, что от рождения там, следующего ребенка или вообще первого ребенка удерживает в первую очередь финансовое неблагополучие и бедность. Дальше там примерно около 20% там политической неопределенности, тоже экономические проблемы. То есть пласт вот этих вот проблем социально-экономического характера, которые там удерживают от рождения ребенка, вот это ключевое. Да, посмотрите, что когда встречаешься в студенческой аудитории, когда с молодежью говоришь: ребят, ну а что могло бы вас подвигнуть не просто к созданию, к семье, к рождению детей? Они говорят: доступное жилье. Потому что и так ипотечное кредитование, оно во многом долговая кабала. А в нынешних условиях даже по ипотеке купить квартиру невозможно, и многие молодые семьи не могут обеспечить себя жильем. Поэтому решение социально-экономической проблемы, рост благосостояния жителей нашей страны – это ключевая задача для того, чтобы вот эту с мертвой точки сдвинуть проблему рождаемости. Кстати, опять же, капиталист-социализм. Очень интересная данная. Впервые смертность превысила рождаемость когда? В 92-м году. Когда был разрушен Советский Союз, когда началась ельцинско-гайдаровская шоковая терапия, стресс, кризис, люди выброшены были с предприятий, начались действительно проблемы. А я сам помню парням, как тяжело было многим родителям прокормить семьи детей. Да? И, понятно, в этих условиях начался серьезный спад рождаемости, потому что у людей не было уверенности в завтрашнем дне, возможности получить жилье, значит, гарантировать рабочее место и так далее, и так далее. То есть пороки, связанные с колоссальным демографическим кризисом, в котором оказалась наша страна, связаны с капитализмом, связаны с тем, что наша страна вступила на этот путь после разрушения Советского Союза, и есть авторы этого клика. Горбачева, Ельцина, Гайдары, Чубайса и так далее, и так далее, кто расхищали нашу страну, кто зарабатывали миллиарды, но которые поставили на действительно в очень тяжелое положение будущее развитие нашей страны. Ведь там, если прогноз вот эту динамику выстраивать, там есть же прогноз, что вообще наша страна в течение там, 10 лет уменьшится до 130 миллионов. Это, опять же, колоссальная проблема, потому что для такого огромного пространства нашей страны, для освоения этого пространства, для жизнедеятельности, для решения задач экономического, технологического суверенитета население должно быть расти. Поэтому это один из ключевых главных вызовов. И недаром в своем выступлении, в докладе Геннадий Андреевич уделил этому огромное внимание.
При этом у нас также происходит замещение населения. Как вы считаете, оно контролируемое или это само по себе так получается?
К сожалению, несмотря на то, что наша фракция и лидер нашей партии били в колокола на протяжении многих лет о вопросах неконтролируемой миграции, коррупционной миграции, которая происходила в нашей стране, ну, наверное, занялись этим последний год. Да, принят целый ряд важных законов, да, серьезно продвинулись правоохранительные органы по выявлению коррупционной составляющей. Задержания, аресты, целые схемы, бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов, кто работали в миграционной сфере, на этом зарабатывали большие деньги. Кстати, первые мигранты, первые партии, которые приезжали, они во многом бесправны тоже были. Да? Потому что это была как бы такая рабочая, даже полурабская
трудовая сила, которым не надо было какие-то социальные отчисления, которым платили черные зарплаты и так далее, и так далее. То есть капиталист тоже на этом наживался. Это все шло неконтролируемо, законы де-факто были, а они фактически не действовали, вот это незаконное там получение гражданства и так далее, и так далее. И вся эта структура. Да, опомнились, да, действительно принят целый ряд важных решений. Да, последнее решение – усиление системы МВД, как раз вот этой службы, которая отвечает за миграционную политику, все это важно. Но вопрос модели, да, модели. Сильно запоздали, теперь наверстываем. Второе, модель какая? Геннадий Андреевич в своем выступлении и на пленуме Центрального комитета, и не раз с трибуны Государственной Думы говорил о том, что необходимо взять как образец это ту политику, которую проводит наша братская Беларусь, Александр Григорьевич Лукашенко. Есть хороший фильм, снятый как раз нашим телеканалом, связанный с, как раз с «Как решают в Беларуси». Приехал по договору с конкретным предприятием, отработал срок, никакого гражданства, никакой ассимиляции. Отработал, заработал, уехал, подконтрольно и так далее. У нас все это было не подконтрольно, у нас... Когда мы разрабатывали соответствующие законодательные инициативы, смотрели применительную практику, даже достойного фильтра не было по въезду в нашу страну людей, которые имеют за плечами уголовное прошлое в этих странах. Да? Они там даже высылались из страны, они там на месте меняли одну буковку в фамилии и уже с этим паспортом заезжали. Таких колоссальное количество случаев. А с другой стороны, учитывая, что западные спецслужбы активно работают на постсоветском пространстве, колоссальные коллективы в их посольствах, я думаю, что и после начала специальной военной операции стояла задача, чтобы в том числе в нашу страну под видом мигрантов заезжали и как раз вот эти вот криминальные элементы, которые дестабилизируют ситуацию, задача которых посеять межнациональную рознь в нашей стране, ну и в том числе принимали участие в совершении террористических актов. Это очень тонкая политика, но эту политику надо проводить системно и как раз брать опыт братской Беларуси. Это прекрасный пример.
Как считаете, Москва может лопнуть, как мыльный пузырь?
Ну, тенденция, к сожалению, она общемировая, что создаются крупные мегаполисы. Но очень надо системно подходить к развитию всей страны. Да, недаром, опять же, одна из проблем – это развитие Дальнего Востока. Президент поставил задачу развития Дальнего Востока. Большая программа, полпред президента с полномочиями вице-премьера, там ряд отдельных программ, например, по развитию, значит, и дальневосточной ипотеки, она хоть как-то работает. Я эту проблему знаю не понаслышке, потому что наш товарищ Николай Михайлович Харитонов, кандидат в президенты Российской Федерации, возглавляет комитет по делам Дальнего Востока, Арктики, многое делается. Он там, например, на последней встрече с премьер-министром поставил вопрос, связанный с развитием отдельные программы поддержки сельского хозяйства на Дальнем Востоке. Проблем очень много накопилось, но основная проблема и для Дальнего Востока, и для Арктики. Мы недавно проводили арктический форум с Николаем Михайловичем Харитоновым с Илья Харди. Это, опять же, нехватка населения. Нехватка населения. То есть, вот, например, Мурманск, да, это же до революции был там, сколько, 1600, кажется, жителей был. Советский Мурманск 400 там с лишним, а сейчас 200. Тысяч с Дальнего Востока уезжает. То есть нехватка людей. Это колоссальная, серьезная проблема. А задача равномерно развивать страну. Вот Владимир Иванович Кашин, наш товарищ по партии, заместитель председателя партии, возглавляющий комитет Государственной Думы по аграрной политике, вот эта программа комплексного развития сельских территорий, это как раз об этом. Чтобы человек трудился на земле, надо не только дать работу, надо создать социальные условия. Нужна больница, нужна школа, нужен детский садик. А оптимизаторы на протяжении десятилетий сокращали, оптимизировали, соединяли. Там роженицу нужно было вести, нужно вести во многих территориях за 100 километров. Ну, люди будут уезжать. Если в деревне, в поселке, в селе нет школы, нет больницы, то там молодежь не будет находиться, даже если у нее будет работа на селе. Поэтому вот эта вот программа комплексного развития территории, она очень важна. Потому что действительно согнать в мегаполисы людей это можно, но это колоссальная проблема. А дальше чем всех этих людей кормить, да, если село не будет развиваться? Поэтому мы должны равномерно обеспечивать развитие нашей страны и Арктики. Трамп говорит, что для Соединенных Штатов Арктика – это первоочередная проблема. Президент Российской Федерации сейчас в Мурманске, тоже проводя арктический форум, говорил, что нужно стимулировать приезд. Но опять же, если сравнить с советским временем, мы понимаем, насколько и сколько было стимулов для того, чтобы люди туда ехали, работали, получали надбавки, была достойная заработная плата, была мощная система социальных гарантий и так далее. Ничего придумывать не надо. Надо взять опыт Советского Союза, переломить его на современный этап развития нашей страны и развиваться, двигаться вперед и решать проблемы, решение которых уже не раз обозначалось, и велосипед здесь придумывать никому не нужно.
Кооперативы смогут стать одним из инструментов, переселения большого количества людей вот в поля?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Слушайте, ну, на самом деле, то, что сельское хозяйство должно развиваться, то, что оно фактически тоже достаточно активно технологически развивается, это хорошо. И понятно, что на многих сельхозпредприятиях, там, животноводстве, нужны уже специалисты, операторы и так далее, то есть более высококвалифицированные специалисты, да. Но на самом деле, еще раз говорю, развитие сельхозкооперации, да, оно связано во многом не только с возможностью увеличения в оборот земель, не только с наличием техники, не только с действующими сильными производствами, которые должны поощряться, и государство их поддерживает, а нужна социальная инфраструктура. И мы как раз и говорили не раз, и на пленуме в докладе об этом говорилось, что, опять же, не надо придумать велосипед. Возьмите опыт развития народных предприятий. Совхоз имени Ленина Грудинина. Сильное предприятие. Здесь одно из единственных сохранившихся сельхозпрофилей. И высокая заработная плата, и социальная инфраструктура, лучшая школа, детский сад. Возьмите Звениговское, Казанково. Это уже не только Республика Мариэл, это и Республика Татарстан, это и Чувашия, мощное промышленное предприятие, где действительно тоже люди получают достойную заработную плату, у которых целый ряд социальных гарантий, предприятий, которые выстраивают социальную инфраструктуру. И как Геннадий Андреевич в своем выступлении сказал, если в каждом районе было бы одно такое предприятие по нашей стране, мы решили бы не только продовольственную проблему, мы решили вопросы, связанные с обеспечением бесплатного образования, здравоохранения, а, к сожалению, коммерциализация этой сферы, вот эта вот оптимизация, которая привела к нехватке и мест в школах, и совершенно неудобной логистике, оно вот к этому приводит. Поэтому только накачивая мегаполисами, не развивая всю страну, эта политика, она не приведет к какому-то успеху, она фактически тупиковая. И хорошо, что сейчас власть все больше и больше слышит нашу партию и фракцию, понимает и развивает, и принимает те программы, которые связаны с развитием сельских населенных пунктов, хотя туда нужно, конечно, намного больше денег вливать. Ну и, конечно, Арктика, Дальний Восток – это серьезный приоритет нашего государства.
Геннадий Андреевич также много говорил про технологический суверенитет. Он отметил, в принципе, много очень больших проблем, которые у нас в этой сфере есть. Как вы считаете, при капитализме мы вообще можем надеяться хоть о каком-то технологическом суверенитете?
Ну, смотрите, опять же, с чего все начиналось? Разрушение Советского Союза, незаконная приватизация по лекалам Чубайса нашей промышленности, причем многие промышленные предприятия не только задарма забирались нынешними олигархами, многие предприятия в угоду западных компаний просто разрушались. Был заказ на разрушение технологических производств Российской Федерации, чтобы не было конкурентов для западных, европейских, американских компаний. Сколько институтов, сколько высокотехнологичных производств было закрыто. Но, посмотрите, они фактически уничтожили полностью самолетостроение. Полностью самолетостроение. У нас были свои самолеты, сказали, зачем вам свои самолеты, будете покупать Боинги, Аэробасы. Более того, я вам хотел привести пример. У нашей страны, Советского Союза и России были тесные отношения с Африкой. Сейчас это, наверное, одни из самых дружеских стран по отношению к Российской Федерации. Так вот, во времена, когда господин Березовский фактически контролировал Аэрофлот, они Люфтганзе продали маршрутные карты. То есть, все, отказались от маршрутов туда, и Люфтганза стала летать по маршрутам, которые летал Аэрофлот. То есть, фактически, ну вот... А мы теперь, нам выстраивать новые цепочки. Но и от самолетов отказались, все. И сейчас посмотрите, какие усилия, какие сложности с импортозамещением в этой сфере. Да? Нам говорили, что вот можно детали, все, все перекрыли, ничего. У тебя хоть 99,9 деталей на самолет отечественный, есть хоть одна деталь зарубежная, у тебя санкции, ты их не можешь ввести, все, ты не запустишь это. Уничтожили. Удар был мощнейший по станкостроению, приборостроению. Почему мы несколько лет назад, когда обсуждали бюджет, и, кстати, отдать должное премьер-министра Мишустин поддержал инициативу Геннадия Андреевича Зюганова о выделении дополнительных средств, там, кажется, около 200 миллиардов, как раз в тот момент нужных было для развития этой отрасли. Потому что без своего технологического суверенитета мы развиваться не сможем. Фактически нас в 90-е годы встроили вот в эту капиталистическую модель, как сырьевую периферию. Ребят, качайте нефть, качайте газ, продавайте уголь, продавайте сырье, древесину, а мы вам будем поставлять технологическую продукцию, ну, во-первых, уже не самую передовую, прямо скажем, а с другой стороны, вы сядете на колоссальную зависимость. Автопром, да, российский автопром, АвтоВАЗ. Значит, Рено пришло, нарушили цепочки поставок запчастей, те, которые существовали для наших автомобилей, потом Рено ушло, и сейчас с большим трудом восстанавливают, меняют и так далее, и так далее. Понимаете? Но у нас ключевая задача именно развитие технологического суверенитета. Какие бы у нас ни были партнерские, близкие, дружеские отношения с социалистическим Китаем, надо понимать, что мы не имеем права, уйдя с одной иглы, сесть на другую иглу. Мы должны сотрудничать, обмениваться опытом, но у нас должны свои быть высокотехнологические производства. Это, но без этого мы развиваться не сможем, но для технологии нужна сильная наука. Нужны средства, которые должны вкладываться в образование, науку. Да, вот то же самое. Минимум прозвучало в докладе, 6% ВВП должно идти на науку. Да? И Советский Союз даже после года Второй мировой войны, после победы Великой Отечественной войны, тяжелейшей, там более 10% было. Потому что это фундамент находа. Не сиюминутная выгода, как многие олигархи хотели сегодня уже, надеясь завтра получить прибыль, а это серьезные инвестиции, да, и государственные должны эти инвестиции быть со стороны крупного бизнеса, промышленного бизнеса, потому что они тоже заинтересованы в технологическом развитии, потому что мировая гонка за технологии, она ключевая. И здесь тоже очень серьезные задачи стоят перед нашей страной. Тем более база-то есть. ВПК, как бы либералы в свое время не критиковали, не пытались разрушить наш военно-промышленный комплекс, как раз был драйвером научного и технологического прогресса. И многие разработки, которые применялись в системе ВПК, они очень эффективны в системе, значит, и мирной жизни. Вот сейчас активное развитие беспилотной авиации. Да? Мы видим, что в зоне СВО фактически война беспилотной авиации, технологии и так далее, и так далее. Мы сейчас наверстываем большое отставание. И я знаю ряд высокотехнологических производств, но прекрасно понимаем, что после, уверен, победного завершения специальной военной операции, те технологии, те знания, те подходы, искусственного интеллекта в этой сфере позволят решать очень многие хозяйственные, гражданские задачи. Поэтому вложение в оборонную сферу сейчас в победу – это в том числе и серьезный рывок в экономическом, технологическом прогрессе на будущее. Это надо тоже не забывать и понимать, что это работа на будущее.
По какой причине те люди, которые разрушали наш технологический суверенитет в 90-е, такие как Чубайс, до сих пор в нашей стране имеют статус?
Ну, на самом деле, по Чубайсу увидеть наконец-то, несмотря на многолетние десятилетия призывы нашей партии начать расследование и привлечь к ответственности. Сейчас начался процесс, связанный с оценкой деятельности его компании «Роснано», а там же жуткие хищения, уголовные дела и так далее. На самом деле, очевидно, вот сейчас уже по прошествии времени даже мы... Те, кто еще совсем молодыми в это время был, ну, а для наших старших товарищей, таких как Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин, Харитонов Николай Михайлович, кто были активными участниками политической жизни того времени, отставили наше великое советское государство, для них-то очевидно, что это было просто не там, желание только обогатиться. Присутствовало совершенно четкое предательство интересов страны, и я уверен, что многие из этих людей работали в интересах западных спецслужб. А откуда появились в министерствах, ведомствах, даже на оборонных предприятиях западные советники, которые фактически контролировали, кого принимать на работу, кого не принимать, которые фактически занимались разрушением нашего оборонного комплекса. То есть это была предательская политика. Я думаю, что сейчас уже большинство населения, относясь к этим фигурам, резко негативно, таким как Горбачев, Ельцин, там, Чубайс и Гайдар, а история даст еще более суровую, жесткую оценку. Поэтому вот для общественности, для коммунистов, наших сторонников просто продолжает присутствовать возмущение деятельностью Ельцин-центра, да, фактически центра вот этого всего либерального. А с другой стороны, мы готовимся к 80-летию Великой Победы, и жесткое требование народно-патриотических сил отказаться от драпировки мавзолея – это тоже борьба за правду истории, с антисоветизмом, за то, чтобы наша страна развивалась достойно, исходя из опыта своих предков, предков великой эпохи ленинско-сталинской модернизации.
Почему для КПРФ очевидно, что это были предатели, а для партии власти нет?
Ну, на самом деле, сейчас уже власть имущая старается эти фамилии не упоминать, хотя там понятно, что, значит, и отвергать окончательно их политику никто не хочет, но на самом деле для нас-то принципиально, чтобы страна слезла с этой иглы. Иглы горбачевской, ельцинской политики. И когда несколько лет назад на Валдайском форуме президент Российской Федерации сказал, что нынешняя модель капитализма в России зашла в тупик, это была оценка фактически той политики. И оценка, она близка, но эта оценка не раз давалась с трибун Государственной Думы, это нашей партии и фракции. Вообще, если посмотреть на опыт работы Государственной Думы, на те инициативы, которые мы вносили, законопроекты, на те направления критики действующей власти, которые были, то фактически ну, в 95% мы были правы, и многие наши идеи сейчас реализуются, а многие критические стрелы, которые кидались к этим прихватизаторам и в отношении разрушения армии, обороны, промышленности по Серебряковским лекалам, они же все сейчас подтверждены. И они совершенно очевидны и понятны, и история как раз все расставит на свои места.
Если мы в тупике, какой у нас образ будущего?
На самом деле, главный образ будущего – это образ справедливого государства. А, к сожалению, несмотря на то, что страна стала серьезно меняться после начала специальной военной операции, и принято ряд важных мер, и мы начали разбираться и с прихватизаторами, которые незаконно стали забрали в 90-е годы государственные собственности, ввели прогрессивную шкалу налогообложения, да, еще не в полном объеме, но уверен, что и там мы шаг сделаем. Есть большая проблема, что не удается решить проблему колоссального социального расслоения. Вот бедность – одна из таких ключевых пороков общества, которая не позволяет двигать страну вперед, в том числе и в области демографии, о чем мы с вами говорили. А посмотрите, опять же, последние данные. Там страна воюет, значит, отмобилизована страна на победу. Смотрим
доходы российских олигархов, они опять выросли. Там сопоставимо доходы всех российских миллиардеров с золотовалютными запасами Центробанка. Да? Дальше смотрим. Прибавилось в районе, кажется, 20 миллиардеров, долларовых миллиардеров в нашей стране. В каких областях работают? Лекарства, питание, значит, полезные ископаемые. То есть что? Ну, фактически это прибыли, ресурсы и прибыли на население. Да? А 20 миллионов бедных. То есть максимально получить прибыль и минимально выплатить заработную плату работникам для того, чтобы они удовлетворили свои повседневные потребности. Да, там зарплаты растут, но они же растут вынужденно, потому что не хватает рабочей силы. Да? А так, вот, дай волю капитализм, то он платил бы гроши, ссылаясь на то, что сейчас приходится, потому что определенная конкуренция за специалистов. Поэтому вот это колоссальное имущественное расслоение – это очень серьезный вызов для нашей страны. Поэтому государство социальной справедливости – это такая задача, должна быть поставлена, чтобы она действительно не на словах, а на деле. Не только записана в Конституции была. С другой стороны, это тоже звучало не раз, и на пленуме Геннадия Андреевича это озвучило, о необходимости все-таки, чтобы избирательная система была справедливая, свобода выборов, отказ от фальсификации, от манипуляций, вот эти вот непроверяемые системы электронного голосования, которые активно внедряются. У населения должно быть доверие к своей стране. Сейчас страна объединилась. Верховный главнокомандующий, российская армия, задача победы над чумой, новой чумой, коричневой чумой, которая идет из Запада и активно реализуется на Украине. Но вопросов к справедливости, к правильному развитию страны очень много. Много вопросов у ребят, поэтому страна, власть должны обеспечить и удовлетворить этот запрос на справедливость. Построение сильного, мощного, но социально ориентированного государства, как это было в советское время. Мы, еще раз говорю, должны взять все то лучшее, что есть в Советском Союзе. Мы должны учитывать современное развитие социалистических экономик Китая, Вьетнама. Мы проводим 22-25 здесь большой антифашистский форум. Более 150 организаций, почти 100 стран. Представители приедут, многие представители правящих партий, коммунистических, левых или тех, которые находятся в правящих коалициях. Это масштабное событие, которое давно не было в России, особенно в условиях западных санкций, но это под силу только коммунистам, социалистам, потому что авторитет нашей партии на мировой арене очень высокий, и как раз этот авторитет позволяет устанавливать тесные взаимоотношения со странами Латинской Америки, Азии, Африки. Поэтому этот форум, антифашистский форум, даст еще один серьезный толчок к подтверждению, что Россию никто изолировать не может, и с Россией надо разговаривать только на равных.
А можете поподробнее про форум рассказать?
У нас впервые этот форум прошел несколько лет назад в Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко помог в организации, приветствовал форум. И действительно, там приехали представители многих стран обсудить вопросы, связанные с антифашистской борьбой левых, коммунистов. Народно-патриотические силы тревожат, что Европа, в первую очередь, там, в Латинской Америке проявление фашизм присутствует, значит, на Ближнем Востоке, то есть нарастание. Вроде бы чуму 20 века победили, уничтожив гитлеровский нацизм, но он стал возрождаться. Самая уродливая форма – это как раз на Украине, потому что Запад использует украинских нацистов и эту идеологию для борьбы с Российской Федерацией. И мы тогда проявили и солидарность, и единство. Сейчас в преддверии 80-летия победы Коммунистическая партия Российской Федерации, посоветовавшись своими союзниками по всему миру, организовала этот форум, пригласила в Москву, чтобы, во-первых, показать единство, потому что великая победа 1945 года – это действительно победа советской социалистической идеи, в первую очередь, над вот этим гитлеровским фашизмом. И мы, проявляя солидарность и показав, что мир чтит итоги Великой Победы,
приедут представители многих-многих стран, и могу сказать, что подготовка очень весомая ведется. Ну и тем более для нас важно, что именно в этой дате состоится антифашистский форум, потому что 22 апреля мы отмечаем 155-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, и как раз первое крупное мероприятие – это возложение к мавзолею Ленина на Красной площади всей делегации, всех мировых стран, коммунистических, рабочих партий вместе с нами примут участие в этом мероприятии, пройдут и пленарные заседания, и секции по вопросам, связанным с борьбой с нарождающимся нацизмом. Ну, конечно, опыт ленинско-сталинской модернизации, ленинской политики и опыт Советского Союза по разгрому фашизма. Это очень важное большое мероприятие. Это, кстати, государственное мероприятие, потому что оно повышает статус нашей страны и показывает, сколько у нашей страны друзей и тех, кто разделяет наши ценности, которые готовы в преддверии великого праздника приехать и вместе с нами возложить цветы к мавзолею Ленина, к мемориалу неизвестного солдата у Кремлевской стены. Мы посетим и Поклонную гору и покажем великолепную восстановленную выставку ВДНХ «Достижения народного хозяйства». То есть большая, сильная, обширная программа, но, конечно, серьезные разговоры будут приняты по итогам, ну, такая большая серьезная декларация, в основе которой лежала как раз декларация, принятая в Минске, но мы ее расширим. Я думаю, что все левое коммунистическое рабочее движение вместе с нашей страной отпразднуют эту дату на очень высоком уровне.
Можно ли сказать, что капитализм всегда приводит к фашизму?
Капитал часто использует правую идеологию, нацистскую, фашистскую идеологию для достижения своих целей. Если посмотрим на Соединенные Штаты Америки, она на самом деле самый всплеск экономики и могущество Соединенных Штатов родилось фактически в ходе Первой мировой и Второй мировой войны, когда многие народы, народы Российской империи, Советского Союза фактически истекали кровью, то американцы на этом зарабатывали, да, принимая участие в военных действиях совершенно локально. Поэтому как раз вот эта вот правая радикальная такая нацистская идеология часто используется капиталом для достижения своих целей. Кто поставил Гитлера фактически в голове Германии? Ну, конечно, капитал. Как они радовались его приходу, потому что через Гитлера они поняли, что могут решить главный вопрос, не допустить социалистической революции в Германии. Первый, кого запретил и начал гонение Гитлер, это коммунисты, потом социалисты, потом евреи, потом профсоюзы и так далее, и так далее. Да? Дальше посмотрите. Нужно было развязать братоубийственную войну, натравить Украину на Россию. Чьими руками? Ну, фактически украинских нацистов. Они выращивали их десятилетиями через учебники Сороса. В мозги молодого поколения Украины совершенно вбивали ложные ценности. Из героев делали негодяев, а из негодяев делали героев. И ключевая задача – подготовить новое поколение за счет нацистской идеологии для войны против нашей страны. Ну, на самом деле, ничего удивительного. И за этим стоит капитал, транснациональный капитал. Там есть борьба в капиталистическом мире. Национальный капитал и транснациональный капитал. Байден и демократы – это типичные представители. Вся вот эта европейская верхушка, всякие там Шольцы, Мерцы, Макроны и так далее. Ну, и национально ориентированный капитал – это Трамп, значит, Орбан, Фицы и так далее, и так далее, с точки зрения развития своего. Ну, вот и там тоже идет серьезная борьба. Но и для тех, и для других, и наша страна, как бельмо в глазу, ну и, конечно, основные усилия – борьба с социалистическим Китаем. Да, если посмотрите последние все заявления, в том числе действующие администрации США, что надо не допустить гегемонию Компартии Китая. Там же идеологическая ветвь.
Тарифы об этом, в принципе,
и да, сказали. И цель какая. Поэтому совершенно ясный процесс, борьба труда и капитала, она продолжается. Мы уверены, что труд победит вот этот вот агрессивный капитал, который не видит человека, а задача которых обогатиться. А это все ведет к разрушению в целом планеты.
Юрий Вячеславович, большое спасибо за интервью. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Всю информацию об антифашистском форуме вы сможете найти в описании. Для вас работал ведущий, член КПРФ Илья Бакатов. В гостях у нас был первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Афонин. До свидания.